Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
У 1990 році в Брюсселі було опубліковано збірку з листом звичайного радянського солдата Олександра Зайцева, який загинув в бою під час Другої світової війни. Цей лист було знайдено в кармані шинелі, яка була прострелена. І зараз я зачитаю цей лист, звичайно ж, мовою оригіналу. «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я. Но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя. И я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений. И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуясь мирозданием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь». Не страшно ли, что средь ужасающего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя? А кроме этого, мне нечего сказать. Вот только то, что я рад, что я узнал тебя. На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно. Ты на нас глядишь. Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая. И, может, ночью же к тебе я постучусь. И вот, хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, что со мной случилось то, что нынче я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь. И цей лист, я не знаю, чи він був справжнім, чи це просто поетична вигадка. Але мене він дуже торкнувся, тому що я подумала, що скільки таких листів було не написано, але проговорено в молитві. Тому що багато кажуть про те, що на війні атеїстів не буває. Мене звати Дарина Міріко, це програма «Загартовані». Сьогодні четвер, 6 вечора, і у мене, як звичайно, гості. Сьогодні це Курбан та Анна Алієви. Курбан служив у 72-й бригаді в 2014-2015 році. Анна чекала, коли він повернеться, і вірила в те, що він повернеться живий і здоровий. Вітаю вас, Анна і Курбан.
Вітаю.
На війні атеїстів не буває. Як у вас? З якими думками ти йшов на фронт? З якими думками Аня чекала чоловіка? Як взагалі відбулося оці етапи, да? Прощання, потім чекання і потім зустріч? Розкажіть більше про цей період вашого життя.
То я перший?
Ну, мабуть, так. Тільки поближче до мікрофона, будь ласка. Бо слухачі і глядачі, я сподіваюся, тебе почують.
Я вибачаюсь, ну, мені більш зручно, як то кажучи, москальську мову балакати, то можна я
по-русски
буду говорити, мені так удобніше. Вот. Хоча я родився, вирос здесь, в Києві, вот, і как бы отсюда був призван, ну, як призван, в 2014 году позвонил комиссар с нашего военкомата, попросил, чтобы я подъехал поговорить. И когда я приехал, он сказал, говорит, у нас сейчас идет набор зенитчиков, нам нужно, чтобы ты поехал, прошел переподготовку. Вот. Я просто срочную службу при Советском Союзе был командиром зенитного орудия. И я говорю, послушайте, я говорю, как бы уже возраст, как бы не тот, и кому оно сейчас надо? Он говорит, да, не переживай, говорит, как бы вы не на войну едете, хотя...
Ну, так чисто потренуватись.
Да, да, говорит, как бы вы видите, что это все как бы временно. Вот, это был 12 апреля 2014 года. И говорит, вы едете на Яворовский полигон, вот, и, говорит, там на две недели, говорит, пройдете переобучение, говорит, и не переживай, на майские будешь дома. И мы потом уже в мае месяце, когда мы были уже под Амвросевкой, вот там где-то 7 километров от границы с Россией, мы сидели в посадке с ребятами, вспоминали нашего комиссара и...
Не злым тихим словом?
Нет, ну как бы в шутку, я говорю, надо было уточнить, в каком году мы вернемся на майские, потому что реально как бы через год мы как раз на майские-то и вернулись домой. Вот, и... Попали на Яворовский полигон, там неделю, после этого нас на Белую церковь вот, передислоцировали. А с Белой церкви у нас было 12 зенитных орудий, то есть 12 взводов. И нас от Мариуполя до Луганска как бы раскидали, ну, по разным частям.
Вот. Що ти відчував тоді? Тому що були чоловіки, які там добровольно прямо рвалися, ті воєнкомати осаджували, прям візьміть нас, візьміть. Я так розумію, що в твоєму випадку було інакше.
Так, у нас було наоборот все. Тобто, якби нас... Ну, по суті, якби нас обманули. Да, було неприємно, вот, було, як говориться, немножко имели какое-то огорчение. Но в тот момент, как говорится, до первых обстрелов у всех был такой энтузиазм, вот, какой-то позитив, вот, и, ну, никто не думал, что будут разные ситуации, как говорится, на войне. Вот. А уже когда потом Русику нас накрыли пару раз градами, вот тогда у большинства людей, конечно, мнение о войне поменялось, и, как говорится, уже каждый остался при своем мнении.
Вот. А яка была думка? Уточни.
Ну, лично это мое субъективное мнение, что, ну, воевать на войне должны люди, которые реально подготовлены, которые, как говорится, туда, ну, либо добровольно пришли, либо научены этому делу, а не так, как большинство из нас, то есть, ну, вот как у меня, например, в взводе, да, ребята, которые вообще срочку не служили, они даже не знали, что такое автомат. Они пришли тогда на войну, им дали автомат, сказали, ты герой, защищай нынче Украину. И они сказали, хорошо, как бы это наша святая обязанность. Ну, как говорится, до первых обстрелов. А вот когда начались первые обстрелы, то у большинства ребят как бы поменялось отношение. Вот. Ну, как бы я не скрываю, ну, и не осуждаю. Вот. Ну, по сути, как бы все мое первое отделение, они меня оставили. То есть после второго обстрела и сказали, воюй сам, как бы вот твоя ЗУшка. И развернулись, уехали. Вот.
И я чому не поехал ты?
Ну, у меня немножко другие убеждения. Вот, с одной стороны, как бы я срочную службу служил, и я служил, ну, сейчас он Луганск, тогда был Ворошиловград, и мы через каждые 4 месяца ездили в Бердянск на учения, то есть и нас постоянно тренировали к бою от бой, к бою от бой. И после 2 месяцев, ну, как бы при Советском Союзе, в полевых условиях жизни у нас были зачетные стрельбы, то есть по танкам, по вертолетам, по ЭВЦ, то есть имитатор
воздушности. Тобто ти був якраз тією навченою людиною, про яку ти кажеш?
Ну, как-то да, вот у меня сложилось, как бы, что, ну, я умел стрелять, и я не боялся, ну, когда рядом стреляют, либо по нам стреляют, как-то так сложилось. Но ребята, которые этого не пережили, либо не были морально подготовлены, то, как по мне, люди, которые туда попали и не подготовлены, то... Я сказал ребятам, говорю, вы от меня плохого слова не услышите, потому что я считаю, что лучше, чтобы вы уехали. Потому что когда вы, ну, находитесь в таких экстремальных обстоятельствах, и вы не уверены, что если сейчас начнется бой, люди, ну, не оставят вас, то это самый большой напряг. Вот. А если еще постоянно слушать или слышать, что мы здесь делаем...
Нарекания.
Да, что мы здесь делаем, за кого мы тут воюем, и оно нам надо... то, конечно, это очень сильно, как говорят, бьет по рукам, и ты понимаешь,
это демотиватор.
Да, очень большой демотиватор. Поэтому я сказал, ребят, в моем понимании, что это то же самое, что, к примеру, вы мужчина, и вы пришли в спортзал, и говорят, послушай, ты мужчина, ты должен сжать 100 килограмм, когда я ему на грудь 100 килограмм, давай жми. Ну, в лучшем случае, если человек не подготовлен физически, эта штанга его травмирует, а может и задушить. И вот я понял, что большинство ребят, которые попали в 2014 году на войну, они не были морально подготовлены и попали, я бы так сказал, ну, очень были сильно травмированы. В первую очередь были морально травмированы, а часть людей, конечно, была очень сильно физически травмирована, а кто-то не вернулся. Поэтому, ну, мое субъективное мнение, что больше, конечно, вины на тех, кто туда послал таких людей неподготовленных. Вот, потому что я считаю, что люди должны, люди воевать, на войне должны уметь воевать. Вот, то есть, конечно, я понимаю, что с голоду может и любой человек приготовить, покушать, но лучше этому научиться, чтобы нормально питаться и чтобы организм правильно функционировал.
Дякую, Курбан. Ми пізніше поговоримо про... Вибач. Пізніше поговоримо про те, як зараз у нас справи в цьому плані, а я хочу повернутися до 2014 року і до того, як Аня... Як ти дізналася взагалі про те, що чоловіка забирають? І що ти відчувала в той період? І що ти робила в цей рік, поки чекала його?
Ну, знала очень просто. Курбан зашел с двумя кульками продуктов и сказал, что завтра ему нужно быть на месте сбора. В принципе, первая реакция была, я обрадовалась, потому что, когда началась война, ну, были такие мысли, что можем сделать мы, да? То есть в стороне стоять никто не собирался. Я просто почему-то вспомнила свою бабушку, которую, когда дедушка воевал, она на заводе делала снаряды. То есть она какой-то свой вклад вносила в победу и понимала, что... Ну, бабушка молодец была, то есть, как бы, я тоже хочу быть молодец.
Ты тоже хотела делать снаряды?
Ну, по большому счету, как бы, если бы физическое здоровье позволило, может быть, я тоже пошла бы на войну. Ну, как бы, понимала, что пока мое место вот дома, да, пока муж воюет, работать, поддерживать семью, детей, у нас двое деток, и как раз у сына был выпускной на тот момент, дочка вот учится, нужно было их поддерживать, кормить, обеспечивать. Ну и молиться за мужа, то есть стоять в проломе в молитве, потому что это 50%, если не больше, ну, как бы гарантии того, что, да, вот они вернутся живыми, потому что я знаю, если Бог не сохранит, то, как бы, смысла во всем остальном просто, ну, нет, как бы. Поэтому, ну, сначала обрадовалась, собрали его, он уехал, потом анестезия отошла, и я поняла, что я осталась, как бы, дома одна на хозяйстве, мне теперь все делать, все, что вдвоем делали, все делать одно. И немножко, конечно, так как-то грустно стало, но потом втянулась, привыкла. И, в общем, очень рада, что он воевал, рада, что он не остался, как бы, дома, не пытался прятаться, не пытался как-то уклониться от этого, потому что... Ну, вот задавали вопрос, да, допустим, вот вы христиане, как вы вообще там, как ты смотришь на то, что твой муж оружие в руки взял?
Да, и... часто таке питають, і дійсно багато дуже людей відмовляються від служби в армії через свої погляди релігійні, власне.
Ну, вот однажды я услышала очень интересную такую мысль от служителя Божьего. Он сказал, говорит, знаете, нужно быть искренним и перед собой, и перед Богом. Если вашу квартиру, где вы живете, ворвутся бандиты, да, и начнут как бы вашу семью там убивать или вот что-то делать. Вы будете стоять в сторонке молиться или вы будете, возьмете оружие и будете защищаться, если у вас есть такая возможность? И он говорит, ну, на данный момент как бы в нашей стране произошла такая ситуация, это наш дом, ворвались люди, которые просто, да, насилуют, убивают и так далее и тому подобное. Ты сам для себя реши, ты будешь стоять просто в стороне и... Или ты, ну, действительно искренне не берешь оружие, да? Я поняла, что, ну, я бы не стояла в стороне, и я так понимаю, мой муж бы не стоял в стороне, поэтому, ну, и война, в общем-то, для нас такое же горе, потому что Украина – это, ну, мой дом, моя семья, я очень рада, что я здесь родилась, выросла и...
Тобто священник саме, ну, сказав такі слова, що ми маємо обрати або не взагалі нічого не робити і залишатись осторонь, або взяти участь в тому, щоб захистити власний дім.
Ну, він говорив об іскренності, да, що потрібно бути не лицемером, а потрібно бути чесним.
Чесним саме, да, перед собою.
Будь чесним, да. Ти в дракі, тобто будеш стояти просто молитися, або ти щось будеш робити, тоді, ну, тоді делай для свого народу, для своєї землі теж, що ти зробиш для себе. Для своєї сім'ї. Ну, то есть.
Я знаю, що у вас син теж пішов навчатися, так? Чи
ну, в армії зараз, вже
ну,
второй год.
Розкажіть,
да,
про його рішення. Чому він, власне, його прийняв і як ви поставилися до цього?
Ну, я одну сторону тільки розкажу. Одна сторона – це те, що для нього був приміром папа. Папа вернувся з війни, папа – герой. папа молодец, и где-то, наверное, его просто мужское такое самолюбие, оно задело, и он тоже хотел быть героем, поэтому это всего лишь одна сторона его решения, я думаю.
А ще, может, тату добавить?
Ну, если быть откровенным, если... Ну, мне немножко сложно на эту тему говорить, потому что в основном у нас как бы сын повзрослел, у нас есть ряд вопросов недопонимания там в разных, как говорится, житейских обстоятельствах. Вот. И одно из них как бы он решил, ну, вернее, как решил, с моей просьбы, вот, решил пожить отдельно и вот понял, что, наверное, это не очень как бы хорошо. Или легко, потому что когда привык с родителями, это здорово, а когда без родителей напряжно. Но с другой стороны, как бы вот, решил пойти он в армию. И 2 года назад он подписал контракт. И, вот, и сейчас тоже в 72-й бригаде.
Вот, там, в тылу чи в зоне боевых дій?
Ну, зараз. Сейчас 72-ю вывели. Ну, и она как бы в процессе. Вот.
Как говорится, навчання.
Навчання, да. И вот, и он там, он был уже в АТО, он получил статус ПД, то есть он, ну, участник боевых действий. Вот, просто в прошлом году вывели, и он сейчас...
На учебе. Тобто у вас, да, власне, уже 2 покоління сім'ї побувало в АТО, і це, якщо з боку тата це було, ну, більш вимушено, да, тому що викликали, то син уже, власне, прийняв, да, свідомо це рішення.
Да. Вот. Ну, для нас спочатку це був в якійсь мірі шок, тому що він йшов з університету, вот, куди теж, я вважаю, по благодаті попав. Вот, но... Как бы это было его решение, мы с Аней посидели, пообщались и порассуждали, и поняли, что, ну, если он решил идти своим путем, то он вправе это делать, потому что, ну, мы тоже росли, у нас не было ничего готового, мы сами, как говорится, подымались, мы сами что-то делали.
Ну, він доросла людина, и вы підтримали його, да, вибір, да, тому що, да, ви поважаєте, да, його. А мені цікаво, як, чи змінилися взагалі ваші стосунки після повернення, твого повернення із зони бойових дій? Чи щось змінилося в кращу чи в гіршу сторону саме от в ваших стосунках як чоловіка і жінки?
Та, ну, особо, как говорится, ну, я бы так сказал, это не очень поменялось. Мы как говорят, как и общались. Так. Ну, у нас есть просто, понимаете, у нас есть свой стержень, да, мы как бы, мы верим в Иисуса Христа. То есть, хотя, ну, мне многие задают вопрос, как бы, имя мусульманское. Да, у меня папа был мусульманин, но я его практически с детства не помню. У меня мама украинка, папа лезгин. Вот, и папа она составила, когда еще маленький был, я его, по сути, даже не помню. Вот, и, ну, как бы это отдельная тема. Вот, и как бы я родился, вырос как бы в Киеве.
В христианской родине?
Да, и... мы живем, да, у нас как бы христианская семья, и мы верим в Иисуса Христа, нашего Господа, нашего Спасителя.
У тебя христианское имя, я знаю, да? Курбан, да, это да, те, на... что при народжении ты отримал?
Нет, когда я народился, у меня была хрещена, это хрещена, и они меня хрестили Александром. Вот, але я приехал через там короткие... От, время тату, і сказав, на яких Олександр і Курбан, і все, і мене переписали. І все життя я був Олександром.
Але
Курбаном.
В тебе два
Курбаном, да, от. А в 2008 році я вирішив поміняти ім'я на Олександр. Мені казали, не міняй, там щось поміняється в житті, щось там перевернеться. То все. Ну, я не послухав людей. Літом 2008 року поміняв на Олександра.
Угу. Змінилося в житті щось?
Да, і через 2 місяці во всьому мірі кризис пройшов, і мені сказали, друзі, Курбан, це через тебе, міняй обратно.
Люди, перед тим, як змінювати ім'я, подумайте гарненько, ну, щоб криза світова не грянула.
З течення таких обстоятельств пройшли.
Ближче до мікрофону.
От. І, ну, я вирішив обратно не міняти, тому що...
Вдруг ще одна світова криза.
Нет, это просто по документам, это такой головняк, это такой, ну, напряг был, что я просто, я когда вспоминаю, у меня аж мурашки по телу идут. Вот, там куча ошибок повыплывала еще, которые были сделаны при моем рождении в этих документах, это все нужно,
да,
было.
Да, теперь зрозуміло, чому світова криза, власне,
да,
була, тому що, ну, как все бы это, до, да, того йшло. Олександр Курбан, да, дякую за... твою частину. Зараз ми поговоримо більше з Анією, але після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Загартовані. Я Дарина Мірікова. У мене сьогодні в гостях курбанта Аня Алієви. Ветерани, я б сказала, разом, тому що коли служить чоловік, жінка так само служить і так само у неї є переживання певні. Я кажу з власного досвіду. Аня, от скажи, будь ласка, на твою думку, чи змінилися ваші стосунки, чи помітила ти щось в поведінці, в особистості твого чоловіка, чого не було до війни?
Ну, да, і змінився. Не скажу, що дуже сильно, але став м'якше, добрей і, более реально на жизнь смотреть. То есть, если раньше, я так понимаю, у него какие-то внутренние переживания были, то теперь он просто увидел, то горе, да, вот столько горя, столько несчастья, столько всего вокруг, и оно приземляет и дает какое-то ощущение реальности того, что люди вокруг нас, они тоже очень непросто живут.
Тобто більше співчуття, я так розумію, да? А це правда?
Да. Ну, это жизнь, как говорится, и многие вещи, которые я раньше до войны не обращал внимания, то там, как говорится, переосмысливаешь и приходишь к какой-то реальности. Вот. Особенно после войны, когда, по милости Божией, да, по благодати, я считаю, по молитвам моей семьи, моих друзей, моих близких, вернулся живой, как говорят, и невредимый, оделся там, как говорят, легким испугом и там несколькими там царапинами, там, ну, небольшими там ранениями, да, то мы с капелланами посещаем, госпиталь там периодически, киевский, там, репенский ездим. И когда видишь, каких ребят привозят на бортах, либо какие ребята там сейчас находятся, особенно в прошлом году, когда, наша 72-я стояла в Авдеевке, то, вы знаете, очень часто, оттуда выходил, и я просто говорил...
Привлеченный стан?
С одной стороны, да, с другой стороны, я просто говорил Богу огромную благодарность, потому что, я увидел разницу,
Когда... За то, что он сберег твое життя,
да,
и твое здоровье.
То есть, видно благодать, милость Божью в моей жизни, я видел разницу, когда за людей молятся, когда за них не молятся. И я видел это еще там, потому что у нас были очень разные ситуации. Вот, и одна из них, когда в Амвросевке там у нас, когда мы горели в посадке, когда мы горели в блиндаже, мы не могли выйти, потому что рядом, был взорван склад БК, боекомплекта. Вот, приблизительно это 54 КАМАЗа с прицепами было завезено разного рода.
Тобто воно все вибухало хаотично, я так
розумію? Ну да, приблизительно 3 часа мы не могли выйти с блиндажа, это все взрывалось, это был, как говорят, китайский фейерверк, просто нервно отдыхал в сторонке где-то, потому что это было, конечно, ужасно. И с одной стороны, тоже был парадокс такой, посадка, поле с одной стороны, поле с другой стороны, и не было ветра, и мы уже лежали, на земле, потому что дым с посадки не выходил, и мы думали, что мы задохнемся. И вот тогда первый раз я позвонил домой, до этого я, старался домой не звонить и не напрягать там супругу, но тут я позвонил домой, я позвонил в церковь, нашу евангельскую, и я говорю, молитесь за нас, потому что мы либо сгорим, либо задохнемся заживо, потому что мы не можем выйти из блиндажа, потому что все рядом взрывается и горит. И в то же время как бы нету ветра и, в общем, дышать нечем. И вы знаете, ну, как бы...
Чудом Божьим.
Да, начали, я так понял, начали молиться, семья начала молиться, церкви начали молиться. Буквально через 5 минут начал дуть ветер, как бы, и начал выдувать потихоньку этот дым. Вот, ну и как бы с одной стороны мы обрадовались, тоже поблагодарил Бога, а с другой стороны началась другая беда, то есть ветер начал разгонять огонь, и как бы с деревьев, с рядом там этих кустарников, в общем, огонь перешел на нашу, на наш блиндаж, на соседские блиндажи, вот, и с 7 блиндажей, то есть у нас реально уцелело только двое, то есть ребята только успевали перебегать с одного блиндажа в другой.
Ну, никто не загинул в тот момент.
Вот реальное чудо Божье. Сгорела куча техники, то есть там танки, даже машины, то есть которые были спрятаны в посадке, все сгорело. Рядом поле, которое было выкошено пшеница, тоже загорелось, на нем стояла другая наша техника. Вот, и она тоже загорелась, там были Уралы, там, ну, в общем. Единственное, что уже когда это, ну, на свой страх и риск, у нас ЗУшка стояла на Урале, и я говорю водителю, я говорю, нужно ее перегнать на дорогу, иначе она загорится. Он говорит, оно мне надо. Он говорит, хочешь, беги, кинул мне ключи. Я побежал, вот, хоть оно там взрывалось, ну, как бы, я не знаю, то есть вот какой, как-то Бог забрал на тот момент этот страх, переживание. Я понимал, что для нас, ну, ЗУшка это самое ценное то, что на тот момент у меня было. Вот, и я побежал на поле, потому что рядом уже соседние машины и поле горели. Вот, я, в общем, перегнал на дорогу и потом снова побежал в блиндаж. И я говорю, ребят, нужно выбегать, ну, в общем, перебираться на машину и уезжать на КПП, потому что я говорю, либо мы заживо сгорим, ну, сгорим, либо, ну, как бы. Но мне сказали, это ненормально, это сумасшедшее, мы не будем как-то там выбегать, ну, с блиндажа, потому что, ну, рядом все взрывается, и куча осколков летит, и все это, в общем, очень грустно. Я говорю, ну так у нас есть хоть шанс 50 на 50 добежать до машины и на машине уехать, а так мы тут, ну, как бы заживо и останемся.
И что відбулося в результате? Як,
ну, сначала ребята зробили? Не поверили, но потом уже, когда тыльная сторона блиндажа начала гореть, и мы поняли, что, ну, у нас шансов особо никаких, то ребята уже, как говорят, решились, и тоже все, кто там тихо, кто не тихо, про себя помолились, и в общем, мы побежали. Вот, ну вот, как бы осколки там прилетали там в машину, но чудом Божьим реально никого
не задело.
Ніхто
не загинув в той,
да,
час.
І ми виїхали.
А це якось, ну, ті люди, які були з тобою, чи вони так само молилися, як ти, чи байдуже?
Ну, вони по-своєму, вони по-своєму молились, хто як вміло. От у одного чоловіка почалась паніка реальна. То есть он начал кричать, и пришлось его физически успокаивать.
Оце саме те, про що ти казав на початку, що не підготовлені люди, не навчені, морально не підготовлені, у них починається,
ну, жизнь, да,
жизнь, паніка.
Вот. І к этому тоже надо быть готовым, и пришлось частично применять физическую силу, чтобы его успокоить, потому что, ну, паника, она заразная вещь, и эти вещи надо пресекать, или, как говорят, рубить на корню, потому что щоб вона не передавалася на других.
Аня, коли подзвонив в той час чоловік, що, ну, що ти відчувала, як ти діяла, і що ти зараз відчуваєш, слухаючи цю історію?
Ну, как бы Курбан действительно не звонил до этого, но каждую ночь вот я спала, да, и ждала звонков каких-то, потому что, ну, мы все время на взводе, мы все время понимали, что там идет война, там реально происходят как бы страшные вещи. И с дочкой вот мы вдвоем дома очень часто утром молились, вечером молились, ночью молились. И вот когда ночной звонок, в принципе, мы уже как солдаты были подготовлены, вскочили, стали на колени, отослали смски в молитвенные группы и просто, ну, все молились.
Вы верили, что молитва допоможет?
Ну, уверены были, потому что, в принципе, ну, основной принцип веры, да, если ты о чем-то Бога просишь, должен быть уверен, что Он тебя слышит и Он тебе отвечает. Ну, были как бы уверены в тот момент. А когда уже все закончилось, то я поняла, что опять, да, вот Бог так делает, Он сверхъестественно дает уверенность на этот момент. но она не от человека, то есть сам по себе, ну, сами по себе люди, они слабые, да, они боятся, они пугаются и так далее, а Бог просто дает какую-то анестезию в сложных ситуациях. Ты делаешь все правильно, а потом только ты осознаешь вообще, что произошло, и благодаришь его.
Я чула не раз історії про те, що чоловіки, сини не кажуть своїм рідним, не кажуть жінкам, не кажуть мамам своїм, куди вони поїхали. Вони кажуть, що вони на заробітках, що вони там десь навчаються, що вони там ще кудись поїхали, але тільки не в зону АТО. І потім, ну, родина взагалі буває, що дізнається тільки, коли він уже загинув, або ну, щось таке відбулося набагато пізніше. І так вони виходить, ну, хочуть просто вберегти від нервування своїх рідних і через це не кажуть їм правду. Але я чула таку думку, що в результаті потім, коли така людина повертається додому, то її не розуміють рідні, тому що вони разом не переживали разом з ним оці от ситуації, не хвилювалися за нього, не розмовляли з ним чесно, да, що відбувається зараз. І через це відбувається таке емоційне охолодження в родині, і, власне, ну, у нас дуже багато і розлучень, і непорозумінь в родинах. Як ви вважаєте, чи дійсно це правда? І що, ну, як варто, скажімо так, чоловікам себе поводити в таких ситуаціях?
Ну, я скажу так, как бы основной принцип остается испокон веку, да, сотворение человека, то есть вот общение, вот, когда человек поддерживает общение, то происходит какой-то, я не знаю, это сверхъестественный целительный процесс. Не зря говорят, вот поговорил там с человеком, и на душе стало легче. Вот.
Тобто родина створена для спілкування.
100%. То есть это основной принцип как бы семьи, то есть общение. Если в семье нет общения, то по сути как бы я считаю, что родина это обречена. Вот. Либо на какие-то проблемы, либо на развод. Но это мое субъективное мнение. Вот. И поэтому ребята, которые оттуда возвращаются, то есть, ну, я видел по себе, ну, не то, что я замкнулся, но я по сей день, я не хочу говорить на какие-то темы, особенно там касающиеся то, что там было, это вы меня сейчас вытянули. И семья это понимает, и она мне особо не задает вопросов на эту тему. Вот. Иногда там, когда что-то на меня находит, там, ну, в позитивном плане, да, я могу какие-то маленькие там фрагменты рассказать. Но в основном я понимаю, как бы я не хочу грузить окружающих тем, что я видел, и я не хочу особо это вспоминать. Почему? Потому что, ну, очень много негатива. Мы позитив придумывали сами, да, у нас даже на машине было написано «Веселые медведи», то есть на Урале мы спереди написали, потому что я понимал, что за счет позитива можно как-то вырулить. Вот, и мы читали там даже во время бомбежек там анекдоты по рации, там еще какие-то шутки придумывали.
Украшали вот. Землянку они себе.
Там землянки, ну, не землянки, да, блиндажи, то есть, ну, мы придумывали какие-то позитивные фрагменты, моменты, чтобы хоть как-то переключаться морально, потому что, ну, реально столько негатива, что, как говорится, его очень долго потом откашливаешь. И вот люди, которые, ребята, возвращаются с войны, то есть, ну, очень важно найти круг общения. Вот. И я понял, что для того, чтобы как-то вырулить с этого состояния, ну, нужно общаться с подобными, да, то есть как бы с людьми, которые там были, вот, чтобы там можно было выговориться, потому что ты понимаешь, что, ну, в общем, я попал, как бы меня пригласили на клуб АТО, вот, для АТОшников, и я увидел, что это...
Клуб для ветеранов.
Да, для ветеранов.
Там были только человеки,
да,
без,
да,
жінок.
Да, да, без жінок. Да.
Тобто, з одного боку, ти кажеш, що треба мати спілкування в родині з дружиною, але з іншого боку, ти кажеш, що є такі теми, які ти з дружиною не можеш обговорити, тобі потрібно тільки з такими самими, як ти, бійцями поговорити про щось.
Я вибачаюсь. Ну, от простий примір. Да? У Чекану, от він когда-то там попробував пару раз рибалку, либо охоту. И оно ему понравилось, оно его, как говорится, стало его привычкой, оно стало его мечтой, и оно стало частью его образа жизни. И это нормально. То есть в обычной среде это нормально. И когда человек встречается с рыбаками, либо с охотниками, да, вот, ну почему он туда там жену, к примеру, ну, не тянет? Ну, потому что ну, ей это неинтересно.
И... А якщо цікаво? А якщо от я теж хочу
ну,
на рыбалку?
Ну, это исключение. Ну, послушай, не, можно...
Ні, ну, є ж такі, які хочуть. Які хочуть разом футбол з чоловіком подивитися.
Ну, одно дело посмотреть с человеком футбола, другое дело приехать в компанию, где одни мужчины. И есть такое понимание, ну, может и хочется вам там быть, но лучше не надо, потому что, чтобы своим присутствием не напрягать других окружающих людей. Поэтому иногда свое «хочу» нужно, как говорится, чтобы сохранить отношения. Иногда нужно закинуть за плечи и забыть о нем. Ну, это мое такое понимание. И когда я попал на клуб атошников, для атошников, да, то есть мы начали, ну, мы начали, ну, рассказывать какие-то свои истории, да, мы начали выговариваться, вот, и рассказывали не только позитив, но и негатив, вот, и я увидел, что через время, да, там где-то через полгода, ну, мы даже на лицах поменялись, то есть в лучшую сторону. То есть если до этого ходили какие-то замкнутые угрюмые, да, то через время уже какой-то позитив и приходит, и какое-то просветление даже. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, я не знаю этого духовного закона, но когда вы эти вещи проговариваете, то, что вы пережили, у вас внутри, в душе происходит какой-то процесс исцеления и процесс какого-то освобождения.
Ну, це, власне, поради психологів. Вони кажуть про те, що не потрібно тримати всередині себе свої переживання,
ну, наверное,
а потрібно якимось чином їх виплескувати. Або через розмову, або через арт-терапію, або через ведення щоденника. У нас бувають в гостях психологи, і вони дають такі поради, власне, от, які підтверджують те, що ти зараз сказав, із свого власного досвіду.
К нам на клуб приходили несколько психологів. Ну, скажу откровенно, вот, это не замечательно. Не увенчалась успехом, потому что, ну, ребята после общения с ними, наоборот, еще больше, как говорят, уходили в ступор, потому что психологи задавали такие вопросы, на которые ребята, ну, не то, что не могли ответить. Вот, ну, простой пример, да, вот такой распространенный вопрос. Вот расскажите, что вы увечевали на войне? И вы знаете, то есть большинство атошников, то есть, ну, они... Ну, чтобы не оскорбить того же психолога и не заругаться, то есть они смотрят на него и говорят, послушайте, ну, если вы там не были, мне сложно вам что-то объяснить. Это невозможно передать. Это невозможно передать тот страх, тот ужас. Либо наоборот, когда ты переступил через этот страх и ужас, к тебе приходит адреналин, и ты иногда себя даже уже останавливаешь, потому что тебе это уже нравится. И ты входишь как бы в эту эйфорию, и кто-то тебя уже тормозит, потому что ты начинаешь делать какие-то, ну, реально такие смелые поступки, вот, что все как бы удивляются. Но это жизнь. И это объяснить, это практически невозможно.
Тобто є недовіра до психологів саме через те, що вони не були там, де були ви, вони не можуть вас зрозуміти. Це, власне, пояснює, чому так багато ветеранів не хочуть звертатися до психологів.
Ну, це правда.
І, ну, ми багато про це говоримо в наших програмах. От, Аня, скажи, от я почула чоловічу точку зору, а скажи, ти згідна з чоловіком, чи у тебе є своя думка інша?
Ну, я просто думаю, что общение – это как питание, да, оно должно быть разносторонним, и был период, когда он даже из дома не хотел, не только из дома, из комнаты выходить не хотел, тогда, ну, была только семья рядом. Потом уже появилось желание, да, общаться с ветеранами АТО, другими единомышленниками, я очень радовалась, что он ходит на клуб АТО. Потом появилось желание потихонечку начать служить ветеранам АТО. То есть это уже новый как бы этап какой-то. И я так понимаю, что это просто вот идет, ну, сердце где-то исцеляется потихоньку, да, и человек становится способным уже не только о себе думать, о кому-то послужить, о ком-то другом позаботиться, там, нянчиться с кем-то и так далее.
У тебе не виникає почуття, ну, скажімо так, ревнощів, да, що є якісь теми, які твій чоловік не хоче з тобою обговорювати?
Нет, абсолютно нет. Я знаю, что это как бы причина вот во многих семьях. Ну, мужчина проходит войну, жена, она дома тоже проходит свою войну. И не всегда можно сказать, что это проще, да, дома быть. И когда муж возвращается, естественно, жена ждет, что, ну, он как-то, ну, выразит может быть, благодарность, может быть, сочувствие, что она здесь была, ей тоже было непросто, или хотя бы просто понимание того, как ты здесь год прожила вообще, да, вот во всей этой обстановке.
Ну, я знаю такие семьи, где и 4 роки. На данный момент.
Ну, разные, да, периоды люди переживают. И вот когда муж возвращается, я так понимаю, самое сложное – это то, чтобы муж и жена, они не имели каких-то ожиданий таких неправильных, можно так сказать, которые потом их ранят и заставят обидеться и просто не простить.
Тобто ти маєш на увазі, що у кожного є свої очікування, що ну, чоловік повернувся, зараз він вдовольнить мої потреби, а чоловік із свого боку каже, ох, зараз я повернувся, і мої потреби будуть вдоволені. І виходить, що у них є очікування щось отримати, але немає розуміння, що треба продовжувати віддавати.
Да, конечно. То есть это вообще принцип брака. Я когда-то в самом начале, когда мы поженились, читала там книгу одну о семье, где говорилось, что проблема многих браков это то, что каждый приходит со своей нуждой, но так как один пуст, второй пуст, то они вдвоём как бы ничего друг другу дать не могут. И если поменять свои ожидания, что я прихожу в брак для того, чтобы послужить, для того, чтобы что-то дать, о ком-то позаботиться, тогда, ну, получается, оба как бы что-то имеют, чем-то делятся, и это совершенно по-другому происходит. Оно, может, так и незаметно, да, но на самом деле в принцип служения в семье, он должен быть основой, иначе, ну, ничего не получится.
Скажіть, будь ласка, про докладніше про госпіталь. От, ти згадав про те, що ви зараз відвідуєте госпіталь. Про що ви спілкуєтеся? Або, ну, можливо, ви допомагаєте якось іншим чином? Як взагалі це все відбувається? І, ну, яка реальна допомога? От ти бачиш, от що ви робите для цих хлопців, що їм дійсно стає краще?
Ну, как бы я не скажу, что там всем становится краще, вот буду честен, откровенен, но как бы я хожу с капелланами, то есть с капелланами, которые в 14 году, в сентябре месяце ко мне начали приезжать как сначала волонтеры, а потом это уже как бы на законном государственном уровне, то есть они как бы начали это делать, вот, плюс как бы наша 72-я бригада их приняла, потом 30-я, там, ну, в общем...
І... Тобто у вас були стосунки ще під час твоєї служби, і вони продовжувалися вже тут в Києві.
Вот, і потім, ну, как бы основная задача, то есть они приходят, они общаются как бы с ребятами. Вот, я прихожу вместе с ними, как бы, чтобы помочь там, может, ну, условно говоря, принести там эти какие-то маленькие там там фрукты, там какие-то там сестры передают эти соки, там, ну, всякую там, ну, такую там небольшую еду. Вот, и плюс просто спрашиваем, как у ребят дела. То есть, может, чем-то можем помочь. Может, ну, какие-то есть вопросы. Вот, ну, как обычно, атошники, все хорошо у них. Никаких вопросов нету. И, в общем, ничего им не надо.
Але ты там був, и ты знаешь.
Да, и поэтому, ну, я просто, ну, я представляюсь, кто я, что я не скрываю, что я тоже воевал, и в 72-й бригаде, и как бы и сын у меня там тоже сейчас. Вот, и поэтому, как бы, ну, в процессе разговора, то есть, ну, появляются какие-то, может, ну, не скажу, что о чем-то просят, вот, большинство ни о чем ничего не просят. Просто находим какие-то общие темы, вот, либо у нас есть даже какие-то общие знакомые, вот, оказывается, потому что, ну, армия это тоже, как, извините, ну, большая деревня, там очень много друг друга знаешь, вот, и тем более, если ты, как бы, там не первый год был, и вот, и не один год, вернее, то уже как-то там, ну, кто-то кого-то на слуху, либо кто-то с нашей бригады перевелся к ним, либо, наоборот, там, от них перешли к нам, и вот какие-то находим общие темы, и... И это как на клубе. То есть обязательно, ну, как у женщин, у мужчин в коллективе найдется какая-то общая знакомая тема, и мы общаемся на нее. То есть, и вот в этом процессе общения, ну, это лично мое субъективное мнение, ну, появляются какие-то там маленькие, ну, какие-то, я бы так назвал их, дружеские отношения. И в процессе, как бы, ну, я вижу, для капелланов это основная цель дать людям почувствовать, что они не забыты, эти ребята, они не одни, и что есть, кто за них молится. И обязательно капелланы, когда прощаются, то есть после разговора, они говорят, ребят, вы не против, мы за вас помолимся. Мы благодарны, что вы были там, или что вы сейчас, И вот что вы и сейчас там, но временно здесь. Вот, вы не против, мы за вас помолимся, чтобы Божья благодать и Божья помощь всегда была с ними. И 99% никто не отказывается.
Не відмовляються.
Да.
І, ну, взагалі, це дійсно дуже важливо для людини знати, що вона комусь потрібна. Оце те спілкування, про яке ви говорите, яке має бути не тільки в шлюбі, а, в принципі, в стосунках між людьми. І воно дуже важливе саме для військових, які повернулися, і вони хочуть побачити зворотній зв'язок взагалі від суспільства.
Ну, ви знаєте, що... у нас на позиціях очень сильно помінялись і обстоятельства, і ситуації, і ті ж обстріли после того, как начали приезжать капелланы. Они начали с того, что они привозили там какую-то, ну, гуманитарку, и в конце они говорили: ребят, вы не против, мы за вас помолимся, чтобы Бог вас хранил, чтобы у вас на позиции все было хорошо, и чтобы просто милость Божья была с вами, и все говорили: да, да, да. И вот реально, когда они совершали молитву, они уезжали, и потом начинался какой-то обстрел, то либо недолёт, либо перелёт, либо ещё какие-то, ну, вот такие позитивные вещи. То есть я не говорю, что у нас там война прекратилась. Нет. Вот, то есть, как
але
бы...
ми в цих важких обставинах ви по-іншому якось почали,
да,
дивитися,
вот, ну,
на
реально, них. Ну, как бы, кто-то назовёт это случайностью, кто-то назовёт там это, вот вам начало фартить. Но на самом деле, то есть я как бы реально видел, что есть конкретная была молитва, и есть конкретно на неё был ответ. И я просто вижу даже то, что сейчас происходит и в тех же госпиталях, да. Я не говорю, что всем помогало, но если одному, двоим, десятерым, да, эта молитва помогла, ободрила, я считаю, ну, люди правильно делают свою работу.
Ну, заради однієї людини, да, варто це, угу, робити.
Потому что
і у нас уже закінчується час передачі. Поки я зачитаю цитату однієї відомої людини, подумайте над тим, що б ви хотіли сказати наостанок нашим слухачам. Коли країна в небезпеці, вони кличуть Бога і солдата. Коли небезпека минула, про Бога забувають, а солдата засуджують.
Це Піночет сказав.
Це сказав Августо Піночет, так. І те, що, про що ми зараз, і чому я вирішила зараз зачитати, тому що про госпіталь, да, ти згадав, що вони хочуть бачити зворотній зв'язок, вони хочуть бачити, що вони не забуті, і для них це дуже важливо. Давайте не забувати про наших солдатів, давайте не забувати про Бога, який допомагає всім нам і в тилу, і в зоні бойових дій. І ваше останнє буквально по одному реченню.
Ну, моє просто речення, щоб теж не забували перед Богом попросити за ребят, які там знаходяться, щоб Бог хранив їх, допомагав їм і давав їм просто мудрості і сили пережити все, ну, всі ті обстоятельства, в яких вони знаходяться.
Анечка.
Хотела сказать, что в Библии написано: нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И поблагодарить каждого, кто
находится в зоне,
кто находится того, в зоне, да, то, кто стоит, ребята, что, ну, вы... это проявление настоящей любви, спасибо вам огромное.
Что вы душой своей и телом стоите за нас, чтобы мы здесь спокойно
дякуємо,
жили.
Дякуємо, дякуємо нашим всім хлопцям, дякуємо і дівчатам також, тому що,
да,
якось звикли ми, що військові – це хлопці. Ні, там є дівчата
дівчонки
також.
Героїні,
і,
да,
волонтери, і ті, хто плетуть сітки, і медсестри.
І
дякуємо вам усім, і дякую нашим сьогоднішнім героям, Аня Курбан, Алієви. Це була програма «Загартовані», Дарина Міріко, і будемо жити.